Михаил Николаевич Загоскин. Рославлев или русские в 1812 году. Природа в полном цвете. Зеленеющие поля обещают богатую жатву. Все наслаждается жизнью. Не знаю, отчего сердце мое отказывается участвовать в общей радости творения. Оно не смеет развернуться, подобно листьям и цветам. Непонятные чувства, похожие на то, которое смущает нас пред сильную летнюю грозою, сжимает его. Предчувствие какого-то отдаленного несчастья меня пугает. Недаром, говорят простолюдины, недаром прошлого года так долго ходила в небесах невиданная звезда. Недаром горели города, села, леса, и во многих местах земля выгорала. Не к добру это все. Быть великой войне. Так говорит красноречивый сочинитель писем русского офицера, приступая к описанию Отечественной войны 1812 года. Привыкший считать себя видимой судьбою народов, представителем всех сил, всего могущества Европы, император французов должен был ненавидеть Россию. Казалось, она одна еще, не отделенная ни морем, ни безлюдными пустынями от земель ему подвластных, не трепетала его имени. Сильной любовью подданных, твердой в вере своих державных предков, царь русской отвергал все честолюбивые предложения Наполеона. Переговоры длились, и ничто, по-видимому, не нарушало еще общего спокойствия и тишины. Одни, не сомневаясь в могуществе России, смотрели на эту отдаленную грозу с равнодушием людей, уверенных, что буря промчится мимо. Другие, и, к сожалению, также русские, трепеща пред сей воплощенной судьбою народов, желали мира, не думая о гибельных его последствиях. Кипящие мужеством юноши ожидали с нетерпением войны. Старики покачивали сомнительно головами и шепотом поговаривали о бессмертном Суворове. Но будущее скрывалось для всех под каким-то таинственным покровом. Народ не толпился еще вокруг храмов Господних, еще не раздавались вопли несчастных вдов и сирот, и, несмотря на турецкую войну, которая кипела в Молдавии, ничто не изменилось в шумной столице Севера. Как всегда, богатые веселились, бедные работали, по Неве гремели народные русские песни, в театрах пели французские водевиля, парижские модистки продолжали обирать русских барынь, словом, все шло по-прежнему. На западе России сбирались грозные тучи, но гром еще молчал. В один прекрасный летний день, в конце мая 1812 года, часу в третьем пополудни, длинный бульвар Невского проспекта, начиная от полицейского моста до самой Фонтанки, был усыпан народом. Как яркий цветник пестрелись толпы прекрасных женщин, одетых по последней парижской моде. Зашитые в галуны лакеи, неся за ними их зонтики и турецкие шали, посматривали спесиво на проходящих простолюдинов, которые, пробираясь бочком по краям бульвара, смиренно уступали им дорогу. В промежутках этих разноцветных групп мелькали от времени до времени беленькие щеголеватые платьица русских швей, образовавших свой вкус во французских магазинах, и тофтяные капотцы красавиц среднего состояния, которые, пообедав у себя дома на петербургской стороне или в Измайловском полку, пришли погулять по Невскому бульвару и полюбоваться большим светом. Молодые и старые щеголи в уродливых шляпах а-ля Сандрион, в переводе с французского в стиле Золушки, с сучковатыми палками обгоняли толпы гуляющих дам, заглядывали им в лицо, любезничали, отпускали поминутно ловкие фразы на французском языке. Но лучшее украшение гуляний петербургских, блестящая гвардия царя русского, была в походе. И только кое-где среди круглых шляп мелькали белые и черные султаны гвардейских офицеров. Но лица их были пасмурны. Они завидовали участи своих товарищей и тосковали о полках своих, которые, может быть, готовились уже драться и умереть за Отечество. В одной из боковых аллей Невского бульвара сидел на лавочке молодой человек лет 25. Он чертил задумчиво своей палочкой по песку, не обращал никакого внимания на гуляющих и не подымал головы даже и тогда, когда проходили мимо его первостепенные красавицы петербургские, влеча за собой взоры и сердца ветреной молодежи и вынуждая невольные восклицания пожилых обожателей прекрасного пола. Но зато почти ни одна дама не проходила мимо без того, чтобы явно или украдкую не бросить любопытного взгляда на этого задумчивого молодого человека. Благородная наружность, черные, как смоль, волосы, длинные, опущенные к низу ресницы, унылый, задумчивый вид — все придавало какую-то неизъяснимую прелесть его смуглому, но прекрасному и выразительному лицу. Известный роман «Матильда» или «Крестовые походы» сводил тогда с ума всех русских дам. Они бредили Малек Аделем, искали его везде, и, находя что-то сходное со своим идеалом в лице задумчивого незнакомца, глядели на него с приметным участием. По его узкому, туго застегнутому фраку, черному галстуку и небольшим усам нетрудно было догадаться, что он служил в кавалерии, недавно скинул эполеты и не совсем еще отстал от некоторых военных привычек. «Здравствуй, Рославлев», — сказал, подойдя к нему, видный молодой человек в однобортном гороховом сюртуке с румяным лицом и голубыми, исполненными веселости глазами. «Что ты так задумался?» «А, это ты, Александр», — отвечал задумчивый незнакомец, протянув к нему ласково свою руку. «Слава богу, что я встретил тебя на бульваре», — продолжал молодой человек. «Пойдем ходить вместе». «Нет, Зарецкий, не хочу. Я прошел раза два, и мне так надоела эта пестрота, эта куча незнакомых лиц, эти беспрерывные французские фразы, эти...» «Ну-ну!» — захандрил. «Полно, братец, пойдем. Вон, кажется, опять она. Точно так. Видишь ли, вот этот лиловый капотец? Ах, маншер!